Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале Культура узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
К перрону шипя подкатил поезд дальнего следования. Негромко звякнул станционный колокол. Из окна мягкого вагона высунулся сонный пассажир в полосатой пижаме. Сладко зевнул и спросил с праздным дорожным любопытством: «Какая станция?» Анфиса с Дементьевым не услышали его. Они молча брели по перрону. Вокруг, не задевая их, своим чередом шла шумная вокзальная жизнь. Сновали носильщики, хвост поезда промчались здоровенные благополучные лыжники в детских шапочках. Проводники ведрами таскали кипяток, а отъезжающие прощались с родными и близкими. В буфет рысью бежали легконогие транзитники с пустыми бутылками в руках. Неуклюжая бабища, непробиваемо укутанная для мороза градусов 60, квочкой распласталась над корзиной с семечками и зазывно горланила, перекрывая весь разноголосый вокзальный шум. «Кому семечек? Тыквенные? Сладкие? С под Полтавы? 2 рубля стакан! 2 рубля! Сама бы грызла! Да зубов нету! А вот семечки! Кому?» Дементьев с Анфисой подошли к вагону. Дважды ударил колокол. Анфиса взяла чемодан и сказала почти весело: «Ну, Вадим Петрович?» Анфиса отчаянным голосом позвал Дементьев, поверив, наконец, что она уезжает. И Анфиса испугалась вдруг того, что она делает. И на миг ей захотелось, чтобы Дементьев удержал ее силой, навязал ей свою волю и не дал уехать. Но она тут же переборола себя и поспешно сунула билеты. «Вы еще будете счастливы», — быстрым шепотом предсказала Анфиса. «А я вот свое разменяла. Не поминайте лихом, Вадим Петрович». Она в последний раз взглянула на Дементьева, запоминая его на всю жизнь и чувствуя, что против воли опрометчиво выдает себя этим взглядом. Дементьев, с проснувшейся вдруг надеждой, шагнул к ней, а Анфиса рывком повернулась к вагону. С подножки навстречу ей свесился фронтоватый морячок. «К нам в купе давайте! Нижняя полка свободная!» — бойко пригласил морячок, беззастенчиво рассматривая Анфису. «Чемоданчик, пожалуйте!» Он коснулся чемодана вытянутой рукой. Анфиса рванула к себе чемодан и, надвигаясь на морячка, выпалила со жгучей ненависти: «Я тебе пожалую! Я тебе пожалую!» Морячок испуганно отпрянул, освобождая Анфисе дорогу. И поезд тронулся. Все ускоряя шаг, Дементьев шел рядом с вагоном Анфисы. «Напишите адрес, я приеду!» Поезд набрал скорость, и Дементьев побежал, чтобы не отстать. Паровоз еще наддал, и мимо Дементьева, обгоняя его, поплыли вагоны, беспечно щелкая колесами. Равнодушные к его горю проводницы стояли на ступеньках, охраняя покой пассажиров. «Адрес! Анфиса! Адрес!» — кричал Дементьев. Заглох перестук колес. Фонарь на заднем вагоне мигнул в последний раз и косо завалился в ночную тьму. Дементьев побрел к вокзалу. Вдогонку ему кричала, заливалась торговка семечками. «А вот семечки! С-под Полтавы! Калорийные! 3 рубля пара! Разбирайте остаточек! Кто купит, спасибо скажет, а кто мимо пройдет, век жалеть будет!» Сидела за столом над распахнутым учебником географии и крепко держалась обеими руками за концы платка, накинутого на волосы. Вера читала лежа на своей койке. Катя вышивала кисет для Сашки и с любопытством посматривала на притихшую Тосю. «Да скинь ты платок», — сердобольно посоветовала Катя. «Жарко ведь». «Голова болит», — ответила Тося. «Где ты теперь, наша Анфиска?» — вслух подумала Катя. Тося покосилась на осиротевший Анфисин угол. Голый матрас немым укором распластался на койке, а в распахнутой настежь бесхозной тумбочке были видны старая пуховка, начатая банка клюквенного варенья и лежащий плашмя пустой флакон из-под одеколона. Это все, что осталось от Анфисы. Буквы запрыгали перед глазами Тоси. Она развернула карту в конце учебника и склонилась над тихим океаном, который спокойно синел себе на бумаге, знать ничего не зная об Анфисе и всех их горестях. Опрокинутое ведро загремело в коридоре. В дверь робко постучали. Ленивая Катя вопросительно глянула на Тосю, ожидая, что та, по своей давней привычке, первая откликнется на стук. Но Тося солидно молчала, уставившись в тихоокеанскую синь. Катя недовольно крикнула: «Стучи веселей! Не обедал, что ли?» Вошел Илья, такой же торжественный и праздничный, как и в тот вечер, когда приглашал Тосю в кино. Вот только шапка на нем была другая, попроще, да самоуверенности заметно поубавилась. Тося потуже натянула платок на голове и прижала ладони к ушам, чтобы посторонние люди пустыми своими разговорами не мешали ей заниматься. Глаз от карты она не отрывала, боясь на секунду оставить Тихий океан без присмотра. «Девчата», — напряженным голосом попросил Илья, — «пошли бы вы погуляли. Мне надо с Тосей покалякать». «Новое дело», — осуждающе сказала Катя и пристально посмотрела на Тосю, ожидая от нее знака, уходить им или не надо. Тося слегка раздвинула пальцы, прижатые к ушам, и еще ниже склонилась над картой. Захватив книгу, Вера вышла в коридор, а Катя приостановилась на пороге и громко объявила: «Тось! Мы тут поблизости будем. В случае чего?» Илья нетерпеливо глянул на нее, и Катю точно ветром сдуло. Тося уткнулась в карту и стала водить по ней пальцем, прокладывая новые тихоокеанские маршруты. Илья подошел к столу, постоял, разглядывая платок на Тосиной голове, и осторожно потянул к себе учебник географии. Тося вцепилась в книгу за другой ее конец и не пускала. «Порвешь!» — прошептала она, всматриваясь в мелкую крупу океании. Илья потянул сильнее, и Тося, боясь за сохранность учебного имущества, выпустила книгу. Лишенная спасительного занятия, Тося медленно подняла голову. Не теряя даром времени, Илья запустил руку в карман, замялся вдруг и попросил: «Закрой глаза». «Вот еще». «Но закрой, не бойся. Никто тебя тут не боится». Тося заинтересованно зажмурилась и на всякий случай оборонительно выставила локоть вперед, как учила когда-то опытная Анфиса. Илья живо вытащил из кармана маленькую коробочку, вынул из нее часики и положил их на Новую Зеландию. Тося открыла глаза. «Ой, а чьи это? Такие малюсенькие!» «Твои?» — сказал Илья. «Чтоб вовремя обеды готовила!» — пробормотал он, смущенно переступая с ноги на ногу. Он и не подозревал раньше, что не такое-то простое дело дарить часы любимой девчонке. Тося залюбовалась красивыми часиками. Стекло было толстое, увеличительное. Мечты сбывались. Она поднесла часы к уху, послушала. И вдруг вся ее непримиримость куда-то запропала. Бесхитростная радость затопила Тосю и хлынула из ее глаз на Илью. «Тикают!» Повеселевший Илья облегченно вздохнул и вытащил из кармана папиросы. У него был сейчас такой вид, будто он наконец-то перевалил труднейший в своей жизни перевал и вышел на прямую дорогу, ведущую к счастью. А Тося с былой доверчивостью приспустила с головы платок и открылась тайна, которую она с таким старанием прятала от девчат. Чтобы потягаться красотой с Анфисой, Тося сотворила себе модную прическу и стала не похожа сама на себя. «Ну как?» — с надеждой в голосе спросила она. Илья замялся, не в силах сразу привыкнуть к необычному Тосиному виду. И Тося похвасталась: 34 с полтиной отвалила!» «Ну, по-моему, ничего!» — неуверенно выговорил Илья и пальцем нарисовал в воздухе восьмерку. «Ой, а я так и думала, что тебе понравится!» И Тося надела часы на правую руку и торжественно прошлась по комнате, упиваясь модной своей прической и первым в жизни ценным подарком. Снисходя к Тосиному малолетству, Илья поощрительно заулыбался, а Катя, подсматривающая в замочную скважину, прыснула в коридоре. «На левую руку надо», — подсказал Илья. «Ах, ну я вот знала, да подзабыла», — оправдалась Тося и непростительным в своем невежестве стала отстегивать ремешок. Как в пустую бочку, закашляла за дверью Катя. И Тосина рука испуганно вдруг дрогнула и накрыла часики, словно хотела защитить их от надвигающейся опасности. Чтобы не мешать павлиньему Тосиному параду, Илья отошел в сторонку, присел на разоренную койку Анфисы и закурил. Тень набежала на лицо Тоси. «А ты чё это расселся?» «Да брось ты!» — миролюбиво сказал Илья и подмигнул Тосе, думая, что она его разыгрывает. «А ну встань!» — приказала Тося и захлопнула дверцу Анфисиной тумбочки, чтобы не видеть пустого уже флакона. Илья медленно поднялся. Тося затеребила ремешок на запястье. «Тось!» — с отчаянием в голосе позвал ее Илья и, опережая события, отвел свою руку за спину. «Да слишком они дорогие!» — попробовала схитрить Тося, протягивая Илье часы. «Да для тебя! Для тебя, для меня! Не возьму и точка!» — выпалила Тося, отрезая себе все пути назад. Она злилась сейчас не так на Илью, как на себя, за то, что успела уже всем сердцем привязаться к этим красивым часикам. «Ох, и жадюга ты!» — осудила сама себя Тося. «Показали тебе цацку, а ты уже все готова простить!» И что-то новое росло в ее груди. Но Тося и на этот раз переборола несознательную свою женскую природу. Она широко замахнулась, чтобы швырнуть часы на стол, но в последнюю секунду пожалела ни в чем не повинную ценную вещь и бережно положила часы на раскрытый учебник географии. «Значит, не возьмешь?» — угрожающе спросил Илья. Тося неподкупно замотала головой и, не глядя на часы, чтобы зря не соблазняться, придвинула их к Илье вместе с учебником. «Анфиску выжил? А теперь что, ко мне подбираешься?» Илья насупился. «Да что же это, она всю жизнь между нами стоять будет? Да и не я тут виноват». «Ага, все вы теперь не виноваты. А человека загубили. Молчишь? А иди-ка ты, парень!» И Тося помахала рукой, выпроваживая Илью из комнаты. «Ах так?» Илья схватил со стола часы, шмякнул их об пол и изо всей силы ударил по ним кованым каблуком сапога. Завороженными глазами Тося смотрела на Илью, не подозревая, что вся его боль, как в зеркале, отражалась на ее лице. И, опрокидывая стулья, Илья ринулся к выходу, хлопнул дверью и загремел в коридоре ведром. Встревоженные девчата вбежали в комнату, а Тося сидела на полу и подбирала осколки часов. И непрошенные слезы текли по ее щекам. «А он что, тебя ударил, а?» — выпытывала Вера. «Да кто тебя так обкарнал?» — изумилась Катя, разглядывая нелепую Тосину прическу. 34 с полтиной!» — прошептала Тося. Затем она поднялась с пола, роняя мелкие колесики и стекляшки, и спросила потеряно: «Да что же это такое? А, девочки, ведь я ж его, Ирода, полюбила!» И она привалилась к столу и окунула опозоренную модной прической голову в равнодушную синь Тихого океана и заревела в голос. Апрель хозяйничал в поселке. Он заметно поубавил сугробы, оголил землю на буграх и санцепёках, по-летнему подсинил небо и приподнял его над поселком. Тропки, стиснутые зимой высоченными сугробами, теперь, когда рыхлый снег вокруг наполовину стаял и осел, выперли наверх и высились грязными насыпными дамбами. Возбужденный Ксанг Саныч топтался на крыльце нового дома, врезая замок в наружную дверь. Вид у него был торжественный, счастливый и чуть-чуть виноватый, будто он немного стыдился, что такое большущее счастье привалило к нему наконец. А вокруг Ксанг Саныча шумел субботник. Десятка три лесорубов пожертвовали своим воскресным отдыхом и вышли на работу, чтобы наконец-то завершить затянувшуюся постройку многострадального дома, в котором Ксанг Санычу с Надей обещали комнату. Они настилали полы, навешивали двери, вставляли стекла, тянули электропроводку от ближнего столба. На новостройке кипела дружная, празднично-шумная, малость бестолковая работа, какая бывает, когда за дело берется больше людей, чем надо, и не все из них знают, что и как им делать. Охрипший прораб метался по всему дому, безуспешно пытаясь навести порядок. И поверх разноголосицы, шума и гамма, давая тон всему, над стройкой раздавался неторопливый размеренный стук топора, падающий сверху. Бум! 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 Это хмурый нелюдимый Илья. Один-одинешенек трудился на крыше, закрывая последний просвет. Филя с длинномером подносили ему доски. Тосе и на субботнике досталась почти поварская работа. Она разогревала в котле воду, готовила в корыте глиняный раствор, а в свободные минуты помогала Вере сортировать кирпич. Надя с Катей носили кирпич на носилках. Ксанг Саныч встретился глазами с Надей и многозначительно показал ей замок, этот наглядный символ их близкой уже семейной жизни. Надя поспешно закивала головой, радуясь, кажется, не так за себя, как за своего жениха, дожившего, наконец, до счастливого дня. Больше всего народу набилось в той комнате, которую Ксанг Саныч когда-то вечером облюбовал себе с Надей. Маленький тракторист Семечкин вместе со своей тихой невестой возились у окна, вставляя стекла. Чуркин с видом заправского печника возводил печь. Подручным у него был комендант, повязавший себе мешок вместо фартука. Чернорабочую силу Чуркин держал в ежовых рукавицах и, помахивая кельмой, строго покрикивал на коменданта. «На кой ляд вы мне битый кирпич суете? Соображать надо, это вам не тумбочки учитывать!» Катя прыснула. Завидев на улице Дементьева, Чуркин высунул голову в пустую незастекленную фрамугу и привычно крикнул: «Поднажмем, ребятушки!» Покосился на придирчивую Катю и добавил: «И девчатушки!» «Да не кричите вы!» — с досадой остановил его Дементьев. «Люди и так на совесть работают!» «Кашу маслом не испортишь!» — убежденно ответил ему Чуркин. Тося принесла в ведре глиняный раствор и стала возле коменданта. Она удивлялась, откуда Чуркин знает, какой кирпич куда класть, и все норовила подсунуть мастеру приглянувшуюся ей четвертушку кирпича. «Вот этот положите!» — умоляла Тося. «А этот когда же? Гляньте, ну какой же симпатичный!» По соображениям высшего порядка, недоступным Тосе, Чуркин терпеливо отводил ее руку и брал совсем другие кирпичи. «Всему свой черед!» — солидно говорил Чуркин, чувствуя себя на своем месте и наслаждаясь тем уважением, какое испытывали к нему сегодня все лесорубы и от которого он давненько уже отвык в лесу. «Погуще раствор разводи! Это тебе не щи варить!» Тося обиженно вздохнула и поплелась к своему грязному корыту. А Илья на верхотуре без передышки стучал топором. Он так старался заколотить все гвозди, которые выпускала наша железная промышленность, что Тося даже усомнилась, клялся он когда-нибудь в любви, или это только приснилось ей в те далекие счастливые времена, когда она еще ничего не знала о споре, всему на свете верила, и чтобы увидеть Илью во сне, колесом вертела по ночам подушку. К Дементьеву подбежал прораб. «Вадиму Петровичу!» — хрипло сказал он, пожимая руку. «Ну как, успеете теперь к маю?» «Да кто ж знал, что столько народу откликнется!» — удивился прораб. «Не удавались у нас прежде такие мероприятия. Помаленьку растут люди. Коммунистическая форма труда, ну и все такое прочее». Он заметил непорядок в дальнем конце дома и сорвался с места. «Ну куда ты, куда? Это дверь с другого подъезда! И кто же эти субботники придумал?»
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.